Прежде чем мы будем продолжать говорить о Евангелии от Матфея, я хотел бы сделать одно вступление, которое будет состоять из двух примеров, чтобы нам понимать, почему Матфей писал родословие и почему нам не все с первого взгляда понятно в этом родословии. Мы работали с одним братом вдвоем много лет. Когда-то я не имел работы, он взял меня, научил отделочным работам, и мы с ним работали. И вы знаете, когда работают два человека, у них появляются какие-то слова, которые непонятны никому, а понятны им двоим. Вот, только им двоим, о чем они сейчас хотят сказать. И вот у нас появилась такая крылатая фраза для нас, которую не понимали никто, но мы до сих пор, бывает, ею пользуемся. Она, в общем-то, даже не по-русски звучит. Ну, в смысле, слова русские, но непонятны русскому человеку, зачем мы их сейчас произнесли. Я как сейчас помню, что мы вместе с ним работали, у нас рядом с Тихорецком есть станица Фастовецкая, и нас в обеденный перерыв там кормили. Кормили очень хорошо. Вот кормили иногда так, что там стояла двухспальная кровать, и мы однажды пришли, легли вроде бы как отдохнуть, я услышал, что он захрапел. И вот зашел хозяин, хозяйка и их сын. Они начали смотреть, что же мы сделали за все это время. И ребенок начал что-то громко им рассказывать, а они увидели, что мы лежим на кровати. Я глаза прикрыл, все слышу, а он храпит. И мама говорит: «Тихо, тихо, дяди спят». Вот. Ну, и они вышли. И вот у нас такая крылатая фраза появилась. Когда мы слышали, что нас зовут на обед, я ему как-то сказал: «Саша, слышен шум дождя». Вот заходят хозяева. Вот, они зовут нас на обед: «Саша, слышен шум дождя». И вот спустя много лет, вот даже в доме молитвы мы работали, говорят: «Братья, на обед». Я ему говорю: «Александр, слышен шум дождя». И он понимал меня, о чем я ему говорю. Вот почему так у нас вот, однажды сказали, все, и она так, если вдруг нас зовут на обед, я не слышу, он мне кричит: «Славик, слышен шум дождя». Все, и мы пошли с ним на обед. И никто этого понять до сих пор не может, о чем мы с ним вместе говорим. Так бывает иногда в церкви. Мы сидели однажды на одном братском и рассуждали. У нас в Краснодарском крае поделен край на регионы. И вот мы сидим и рассуждаем о том, что будет семейное общение. И поднялся вопрос: «Братья, а что будем делать, если в семье муж верующий, а жена неверующая? Что будем делать?» И вот рассуждают разные предложения. И один из братьев сидит и говорит следующее. Никто даже не отреагировал. Он говорит: «Братья, ну если муж член, а жена не член, ничего страшного, пусть приезжают на это общение». И все сидят молча. Я представил себе, если бы здесь сидел неверующий человек, он бы вообще не понял, о чем идет речь. Но мы уже привыкли к таким выражениям, в смысле член церкви, а жена не член церкви. Но он не до конца изъяснился, и мы сидим, все поняли. Но если бы присутствовал неверующий человек, я потом говорю: «Братья, ну нам надо до конца уже объяснять слова, которые мы говорим». Он бы не понял, о чем идет речь. И вот когда мы переносимся в то древнее время, в историческое время, когда писалось родословие, для нас сразу непонятно, что же этим родословием хотел сказать Матфей. Но когда мы начинаем вникать в это родословие, то мы видим здесь некоторые прекрасные истины. И я вместе с вами хотел бы продолжить говорить об этом родословии и сказать, что даже читая и разбирая родословие, можно составить проповедь, которая будет нести какое-то назидание и какой-то призыв. Не просто какой-то, а важный призыв или важное назидание для тех, кто нас слушает. Итак, мы с вами начали говорить о родословии утром. И говорили о том, что здесь на первом плане поставлены два имени. Это Давид и Авраам. Для нас, русских, с первого взгляда это ни о чем не говорит. И поэтому мы привели несколько текстов Писания, в которых сказано, что именно в Давиде, в его семени, Бог поставит того, кто будет сидеть на престоле вечно, кто будет царствовать вечно. Итак, мы увидели. Первое, если говорить о том, что мы прочитали вместе с вами, что в Иисусе Христе царство. И еще, там стоит второе имя, написано Авраам, царство и благословение. Это благословение будет выражаться в том, что множество народов примет спасение, множество народов, и не просто народов, и племен – смогут обрести это спасение. Когда были сказаны эти слова Аврааму Богом, Авраам сам до конца их не понимал, и народ израильский это применял только к себе. Но спустя время в Новом Завете, в послании к римлянам, в послании к галатам, этот текст Священного Писания открывается. И Матфей, когда поставил эти два имени в родословии впереди, он хотел сакцентировать внимание евреев, что в Иисусе Христе это пророчество исполнилось. И теперь в его, только в Его Царство можно войти, только через Него приходит благословение. И мы еще раз потом увидим, в чем же есть взаимосвязь дальнейших мыслей с этой мыслью. Давайте мы посмотрим на следующее в этом родословии. Когда писалось родословие, то никогда не употреблялись имена женщин. Мы с вами уже говорили об этом утром. И вот здесь написаны имена женщин. Почему? Давайте вместе с вами заметим, почему Матфей здесь, делая вставки, вставляет имена женщин, и не случайно с этими женщинами было что-то связано. Ну, во-первых, давайте скажем, что здесь были женщины, которые были язычницами, но и не только. Здесь были женщины, с которыми были связаны некоторые случаи, которые были неприятными для народа израильского. Более того, я хочу вам сказать, что есть родословие или родословная, которая такая царская, возвеличенная, а есть родословная, которая имеет в себе низость. Вот здесь написано родословная, которая имела в себе изъяны, но это была одна из лучших родословных. И вот заметьте, евреи, они очень гордо видели себя. Кстати, есть же, да, такое понятие, что есть в России Иван, который своего родства не знает. А есть те, которые гордятся своим родством. Так вот, евреи – это были очень гордые люди. Вы помните, они однажды в Евангелии от Иоанна сказали такие слова: «Мы не были рабами никому никогда». Они очень гордо видели себя. Или когда они шли каяться, в Евангелии от Матфея написано: «Мы дети Авраама». И им Иоанн говорит: «Не думайте говорить себе, что вы дети Авраама». Они говорили: «У нас такая родословная, мы дети Авраама». И вот здесь Матфей говорит: «Посмотрите на вашу родословную. Посмотрите, кто вы есть на самом деле». Вот давайте коротко отметим, какие женщины здесь описаны. Первая женщина, посмотрите в родословную. Фомарь. Он указывает на то: посмотрите, какие проблемы были в вашей родословной. Вы хвалитесь, что вы дети Авраама. Вы помните, как родила Фомарь двоих детей? Это же было дело греха. И Матфей здесь в родословной не случайно пишет: «От Фомари, евреи, посмотрите вашу родословную». Далее, давайте мы посмотрим следующая женщина, которая здесь написана. Рав, Рахава, да, здесь написано. Это Рав-блудница. И он говорит: посмотрите, вы говорите, что у вас самая лучшая родословная? Ваша родословная – Рав-блудница. Причем и язычница. Следующая женщина, которая здесь описана. Как ее звали? Руфь. Руфь. Кто такая была Руфь? Не просто язычница, а моавитянка. Помните, что сказано было в Ветхом Завете о моавитянах? Они не войдут в общество Господне. Для евреев было позорно слышать о том, что моавитяне вошли в общество Господне. И здесь Матфей говорит: я взял самую лучшую родословную, которой вы гордитесь. И посмотрите, там Фомарь, от которой родились два сына путем грехопадения. Или путем греха. Посмотрите, здесь Рав-блудница. Посмотрите, в вашей родословной Руфь-моавитянка. И четвертое. Версавия. Он говорит: да, вы гордитесь своей линией, но посмотрите, у вас и Версавия. Вы помните, кто такая Версавия и что произошло? Вот, вы знаете, мы читаем имена женщин и не обращаем внимания, но для евреев это была серьезная информация. Матфей говорит: посмотрите на вашу родословную и не гордитесь. Итак, Братья, здесь он указал сначала на то, что в Иисусе Христе царство и благословение, он сын Давида и сын Авраама. И дальше, перечисляя имена женщин, он говорит им: смиритесь, не гордитесь вашей родословной. У евреев была эта позиция, постоянно видеть себя свысока. И здесь он показывает именно эту проблему в их жизни. Давайте мы посмотрим теперь на следующую немаловажную мысль. Здесь отмечены женщины-язычницы. Это Раав, это Руфь Моавитянка. Кстати, за Версавию далеко не все нам известно, кем она была. Но мы знаем, что она была жена, помните кого? Урии Хитиянина. А Хитиянин это кто? Язычник. И это был тот человек, которого они должны были не признавать. Он говорит: а он был в вашем войске. Он был в числе храбрых, и неизвестно, кем была Версавия. Братья, я слышал некоторых толкователей, кто исследует Библию. Они говорят, что если она была жена Урии Хитиянина, а он не должен был взять себе в жену израильтянку, вполне может быть, что и она была язычницей. Мы не знаем об этом. Но мы знаем, что она была жена Урии Хитиянина. И он им говорит: посмотрите, вы грешники, и ваш род грешный. Вот, братья, мы когда... Если успеем подойти к третьей главе, то мы с вами вместе будем говорить о покаянии, которое изменяет жизнь. Вот Иоанн проповедовал и говорил: покайтесь, покайтесь. И вот когда шли к покаянию, они же себя считали негрешными. И он поэтому, увидев фарисеев, говорит: не думайте говорить в себе: мы дети Авраама. Они говорили: наш род благословен. Мы дети Авраама. И вот этим родословием он им говорит: царство и благословение пришло через Иисуса Христа. Смиритесь перед Ним, вы грешники, и не гордитесь своим родом. Следующее, братья, на что мы обратили здесь внимание, что и язычники получили спасение. И в то время, даже в то время ветхозаветнее, пришла Руфь, пришла Раав, и неизвестно, кем была Версавия. И когда мы открываем вторую главу, вы помните, кто пришел поклониться Иисусу Христу? Волхвы. Кстати, надо здесь сказать, что уже в то время было открыто, что и язычникам дано спасение. А евреи гордились собой, и язычников считали псами, отступниками. И вот этим родословием Матфей говорит, что не только вам дано царство и благословение. В Аврааме благословляются все, кто поверит в Иисуса Христа. И язычникам дано спасение. Если говорить о третьем, это язычникам. Язычники и спасение. Да? И еще, что немаловажно здесь, братья, может быть, вы замечали какие-то интересные детали в этом родословии. Посмотрите в него внимательно.
Указывается, что Давид царь, где было смерть,
да, да. Что вот здесь, скажем, мы на чем поставили акцент. Хорошо. Пожалуйста, еще что вы заметили, братья? Давайте мы вместе с вами здесь посмотрим на одно имя, которое тоже нам что-то даст понять. Это имя звучит так – Иехония. Да, имя звучит Иехония. Скажите, помните ли вы что-нибудь об этом человеке? Давайте мы вместе с вами прочитаем текст Священного Писания и сейчас сделаем некоторые выводы. Книга пророка Иеремии, 22 глава, 28 стих. И ниже. Давайте откроем. 22 глава, книга пророка Иеремии, с 28 стиха. С 28 по 30. Прочитайте, пожалуйста, братья.
Пожалуйста.
Неужели это человек Иехония есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они брошены? он и племя его, и брошены в страну, которую не знали. О, земля, 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 слушай слово Господне.
Да, и 30-й тоже, пожалуйста.
Так говорит Господь. Запишите человека всего лишенным детей, человеком злополучным в одни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычество в Иудее.
Заметьте, братья, он предоставил самую лучшую родословную, но здесь есть такое имя, как Иехония. И Бог говорит, что после него, что никто не будет больше никогда царствовать. Есть ли здесь интересная идея? Посмотрите, он предоставляет родословную, чтобы они заметили, что после него никто не будет никогда царствовать. Эта родословная не принадлежала Иисусу Христу. Я хотел бы здесь отметить очень важную деталь – точность в исполнении Божьего Слова. Иисус Христос родился не по этой родословной. Если бы Он родился по этой родословной, Он бы не имел права, юридическое право быть царем, потому что после Иехонии Бог сказал, никто из его рода не будет царствовать. И когда мы читаем Евангелие от Луки, то только в Евангелии от Луки мы видим, что после Давида и Соломона пошло другое ответвление, и именно в нем родился Иисус Христос. То есть, если говорить о родословной, которая пошла от Давида, то вот эту родословную, скажем, предоставляет нам Матфей, а Лука говорит, что после Соломона родословная пошла по другой линии Иисуса Христа, и поэтому он родился от Марии, но не от Иосифа. Если бы он родился от Иосифа, то Слово Божие в точности бы не исполнилось, потому что на Иехонии прекратился сидящий на престоле. Братья, итак, здесь есть еще один важный урок. Четвертый – это точность в исполнении Божьего Слова. Я просто напишу точность. И поэтому, когда он пишет об Иосифе, он дальше пишет о Марии, от которой родился Иисус Христос, и говорит о непорочном зачатии. В этой родословной он предоставил следующие уроки народу израильскому, что в Иисусе Христе им открылось царство и благословение. Посмотрите теперь на взаимосвязь этих важных уроков. Я отмечу их красным. Что в Иисусе Христе им подарено царство и благословение, но чтобы его получить, надо что сделать, братья? Надо смириться пред Богом и не гордиться своим родословием, потому что они грешники, и Он указывает все грешные пути, которые были в их жизни. И дальше Он им говорит, и язычникам открыто спасение. Посмотрите, как в Ветхом Завете Раав спаслась верою, Руфь, придя к Богу, обрела место среди народа израильского. И он говорит, во всем этом есть точность Священного Писания, это исполнится. Почему? Потому что даже, невзирая на то, что Иехония внесен в эту родословную, он говорит, от Марии родился Иисус Христос. Вы знаете, братья, когда мы смотрим на все это, то здесь есть некоторое определение, которым все это можно суммировать. Я бы назвал эту главу следующим названием. Уроки, предоставленные в родословии. Или уроки, записанные в родословии. То есть Матфей не случайно оставил это родословие, чтобы евреи, читая его, получили некоторые уроки. Актуальны ли они сегодня для нас? Я вам хочу сказать, актуальны, даже если мы проработаем это родословие от всего сердца, потрудимся над ним, и о нем можно проповедовать в церкви. Посмотрите. Мы можем сказать, что пришел Иисус Христос, который принес на эту землю свое новое царство и принес благословение в спасении всех людей. И для того, чтобы приобрести это благословение, надо смириться пред Ним. Я вам хочу сказать, братья, что вот особенно эта вторая идея, она очень актуальна и сегодня. В нашей церкви приходила одна семья, муж верующий, жена нет. И жена очень культурно воспитанная женщина, много лет посещала собрания. Я задаю ее мужу вопрос, говорю, скажи, а почему она не кается? А он мне говорит, Славик, она воспитывалась в культурной семье, ее научили не воровать, не обманывать. Ее научили культурно относиться к людям. Кстати, очень культурный человек, очень вежливый. Многим верующим стоило бы у нее многому поучиться. И она говорит: у меня такой прекрасный род, зачем мне идти с покаянием? У меня нет грехов. Мой отец был прекрасный воспитанный человек, преподаватель там, где-то в школе. Мама – то же самое. Бабушка и дедушка – то же самое. Меня воспитали точно так же. Зачем мне идти и каяться? Каждый человек должен смириться и не возвеличивать свой род. Он должен прийти к Богу, чтобы получить царство и благословение. Некоторые говорят среди сегодняшнего люда, и здесь об этом можно сказать, как пример. Мы однажды проповедовали Евангелие, и один человек нам говорит: спасение дано евреям в Иисусе Христе. Нам, язычникам, это совершенно не надо. У нас есть Бог солнца, Бог росы, надо по-древнему веровать. А вы куда пошли? В еврейскую веру? Так вот здесь Матфей говорит, что спасение дано и язычникам. Все племена земные благословятся в Иисусе Христе. И только в нем спасение, не в Боге солнца и не в Боге росы. И следующее, о чем можно сказать, это Писание в точности исполнится. До запятой. Если Бог сказал, что только во Христе спасение, а не в еврействе, не в иудаизме, ни в чем другом. Если Христос сказал о том, что надо смириться и прийти к Нему. Если Он сказал, что и язычникам открыт этот путь. Если Писание в точности исполняется, то родословие говорит: в Нем царство и благословение, придите к Нему. И поэтому Матфей, когда говорил об родословии, этим родословием он евреев, в евреях возбуждал чистый смысл, чтобы они понимали, что только во Христе царство и благословение, пред Ним надо смириться, чтобы они не отвергали язычников, потому что им дано спасение, и это слово в точности исполнилось. Да.
Насчет точности, хотел еще пример. Первый балл переселения из Вавилона возглавил Зарававель, как бы наследственный потомок царя Давида. И при всей возможности он так и не стал царем, хотя был таким влиятельным человеком.
Да, да, да.
Как бы казалось, вот-вот-вот-вот.
Очень хорошее дополнение. Да, кстати, здесь есть очень много хороших имен, братья, которые могли бы стать царями, но они не стали, потому что Бог сказал, что после Иехонии никто не сядет на царство. Вот. И эта родословная как раз-таки в конце, Матфей подытаживает, она не принадлежит Иисусу Христу, хотя это самая лучшая родословная считалась. Но знаете, в чем ее, скажем так, возвышенность? В том, что здесь написаны имена царей, имена великих людей. Родословная Марии тоже происходит от Давида. Она более... Да, простонародная, но в ней больше чистоты. Кстати, вы знаете, замечено следующее, что чем возвеличеннее народ, тем больше там проблем. Чем проще, тем меньше проблем. Вот в ее родословной таких проблем не замечено, какие были в родословной Иосифа. Хотя она была более великой, да, там великие люди, великие имена. И вот Христос показывает здесь, вернее, Матфей показывает здесь, что грехопадение человека дало свой результат, и они должны смириться, они должны не отвергать язычников, и они должны помнить, что Слово Божье в точности исполнилось. Да, пожалуйста. А, да, благодарю, да. То есть после Давида, благодарю. Но Давида родословная Марии не миновала. Вот, поэтому он сын Давидов. Здесь нет никакой ошибки. В точности Божье Слово исполнилось. Кстати, если говорить о сыне Давида, здесь можно это отметить. В точности Божье Слово исполнилось. Он родился от Марии, которая унаследовала эту линию. А Иехонию она миновала. И поэтому Христос имеет право быть царем вовеки на престоле, который принадлежит Отцу. Пожалуйста, есть какие еще вопросы по тому, что мы сейчас разбирали? Пожалуйста. Еще раз.
Вы говорите, что написано, что Матфей подчеркивает, что это не является родословной Иисуса.
Здесь написано о том, что от Марии, от которой родился Иисус Христос, и дальше написано в этой же главе о ее непорочном зачатии. Да, что она не от, что родился Христос не от Иосифа, а от Марии. И поэтому здесь была точность в исполнении Божьего Слова. Да. Пожалуйста, есть еще какие вопросы? Нет, я благодарю за поправление. От Давида уже пошла другая линия, было сказано братом, и в Евангелии от Луки написано, и именно к этой родословной принадлежала Мария. Поэтому Иисус Христос был сыном Давидовым, но он не унаследовал линию Иехонии, потому что через него он не мог быть больше царем, по Слову Божьему. Пожалуйста. Почему? Есть. Они же до Давида были. Они были до Давида. Здесь, братья, есть еще одна интересная, очень интересная мысль, что при всем том они были до Давида, но Иисус Христос, Сын Божий, не погнушался рода человеческого и вошел в человеческий род, который пал и дал спасение людям. Не погнушался нас. Он полюбил нас, и поэтому принял образ раба. Вот, и поэтому мы с вами имеем спасение. И поэтому здесь, в принципе, есть одно очень интересное ключевое слово, которым можно было бы все это озаглавить. Например, уроки, описанные в родословии, или уроки, предоставленные в родословии. Я когда-то даже называл этот урок «Родословие и его значение». То есть это родословие имеет определенное значение для евреев. Матфей что-то хотел этим сказать. Пожалуйста, есть еще какие вопросы?
Да. Ну, вопрос, а в Луке вот написано, не думали, как бы, ну, почему это писано? Сын Иосиф,
когда все рассказывали, думали, как бы. Это относится к слову Иосиф, к имени Иосиф. Думали, что он сын Иосифа, но на самом деле он не был сыном Иосифа.
Отвечает на вопрос, брата, здесь точно сказано, вот здесь так сказано.
Они думали, что он сын Иосифа, но нет, дальше пишется родословная Марии. Пожалуйста, братья, есть еще какие вопросы? Нету, хорошо, давайте мы немножко еще посмотрим с вами на вторую главу Евангелия от Матфея.
А можно вопросы?
Да.
Иосиф там написано, что не желал огласить Марии, то есть как бы благородные глазки подходили с его стороны, но в дальнейшем им все равно поверили.
Ну, знаете, братья, с одной стороны, мы-то его сможем понять.
Вроде как себя, свою репутацию спасал, получается.
Да, но он мог сразу, он давал все равно ей шанс куда-то уехать, уйти, потому что в то время в народе израильском не было того порядка, какой был, скажем, при Моисее. И она могла куда-то скрыться. Просто когда мы говорим о Марии, с ее стороны, конечно, это был подвиг веры. Она понимала, на какой шаг она идет, когда сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Вот. Но при всем том, она доверила Богу, и Бог сохранил ее честь, ее репутацию, потому что она исполняла Его слово.
Можно вопрос? Да. Может быть, это просто написано? 3 раза по 14 слов. Что это значит?
Нет, именно это не изучал. Я всегда понимал так, что в Слове Божьем есть определенный порядок и определенная череда. Но вот один из братьев ко мне подошел и говорит, что вроде он просчитывал, нету здесь точности. Так же, да? Что четко вроде по 14 родов. Вполне может быть. Я не просчитывал, но, может быть, Матфей округлил для того, чтобы был ровный счет. 14 родов, 14, а может быть, он ошибся. Я не стал пересчитывать эти рода. Для меня это не так важно. Я знаю, что в Священном Писании есть четкий порядок и есть точность. Поэтому Матфей постарался полностью сохранить этот порядок в родословии и в описании родословия. Хотя в родословиях есть некоторые погрешности, это заметно. Братья, давайте мы посмотрим еще немножко на вторую главу. И Итак, братья, у нас осталось всего 10 минут. Вот, потом мы брату Василию дадим время сказать о книгах. Я вам хотел бы сказать следующее, что в каждой главе Священного Писания, даже в родословии, есть что-то интересное, что-то важное, что-то полезное. Они не случайно оставлены на страницах Священного Писания. И когда мы проповедуем из книги Библии или берем книгу какую-то в Библии и проповедуем поочередно на каждую главу, в каждой главе есть определенная тема, есть мысли, есть то, к чему можно призвать, есть то, что можно действительно применить в своей жизни. И мы сейчас будем говорить кратко о волхвах, которые пришли к Иисусу Христу. Кстати, иногда возникает вопрос, кто такие волхвы? Как вы знаете, кто такие волхвы? С одной стороны, это язычники, всем понятно, но с другой стороны, кем они были? Ну, во-первых, мы все равно знаем, что это люди, которые наблюдали за звездами. Но, в общем-то, я неоднократно, читая разные толкования, по-моему, и среди православных, я видел, что они считают, что это были маги, которые пришли. Астрологи, да. Вот чаще всего в прошлом я слышал речь о том, что это были астрономы, а не астрологи. Вот, но все же, вот, все же считается, что это были не то чтобы очень-то святые люди, но они увидели появление звезды. Но мы сейчас не на это с вами обратим внимание. Давайте мы все же посмотрим, для чего пришли эти люди. Да. Для чего пришли эти люди, братья? Почтить царя, поклониться царю. Да? Хорошо. Теперь, если мы читаем внимательно эту главу, то мы видим путь этих людей к царю для того, чтобы ему поклониться. Они шли очень далеко, мы можем многое сказать, но давайте мы вместе с вами обратим внимание на главную идею этой главы. Какая она? Они шли поклониться царю. Братья, я когда разбирал эту главу, то я для себя озаглавил ее очень просто, но, как мне показалось, ясно. И я хотел бы вам оставить как домашнее задание, чтобы вы дома над второй главой поработали сами, когда вы будете сидеть за кружкой чая и поговорили. Я бы хотел вместе с вами на следующем нашем занятии поговорить о этой второй главе на тему «Признаки истинных поклонников». Запишите эту тему. «Признаки истинных поклонников». Я думаю, что вы далее, когда будете составлять также проповеди и говорить о проповеди, то, я так понял, у Дениса тоже было в планах сказать о ключевом слове, да? Вот. То есть вы будете говорить о таком важном значении ключевого слова в проповеди, поэтому я стараюсь чаще пользоваться ключевыми словами, поэтому я сказал, например, уроки, оставленные в родословии, да, или признаки истинных поклонников, или есть еще другие ключевые слова, если списка у вас нет, то, возможно, вы его потом запишете, которые помогают нам, составляя проповедь или работая над главой, видеть одну мысль, одну цель, ставить пред собой. Вот здесь, например, можно говорить о многом. Но когда мы сказали «признаки истинных поклонников», то мы будем искать с вами только признаки истинных поклонников. Да? Если мы говорим «уроки, оставленные в родословии», то мы ищем только уроки. Что за уроки преподал Матфей? Когда нет ключевого слова, а просто озаглавлена проповедь, с одной стороны, для человека, который имеет опыт, это несложно дальше составлять проповедь благодаря отрывку Писания или составлять тематическую проповедь, а для человека, который не имеет опыта, то ключевое слово помогает ему встать в колею. Слово «признаки» уже говорит о том, что мы должны здесь найти признаки истинных поклонников, не искать что-то другое, пожалуйста. Вы можете, если вы найдете другие какие-то отличия в этой главе, вы можете по-другому назвать проповедь. Можете назвать характер, если тебе будет удобно. Но тогда ты должен сказать, почему ты поставил здесь это ключевое слово. Почему ты посчитал его здесь важным? Когда ты исследовал главу, неужели это ключевое слово действительно отразило ту мысль, которую описал здесь автор? Пожалуйста.
Вопрос такой, волхвы, это же были поданы другого, получается, царства, государства. И они вот шли поклониться царю, то есть другому, то есть нашему, то есть, если, ну, как бы, почтение, я не пойду выражать американскому президенту. Получается, где-то у них тоже какое-то было послание, что-то оставлено, что будет тот, кто будет выше всех. То есть не мудейское. Мы разбираем вот на фоне мудейских пророчеств, значит, где-то было уже не мудейское, которое возвещало о том, что будет кто-то за царей.
Да, конечно. Но есть одно из пониманий, которое я слышал. Я не считаю, что это утверждение, но есть такое понимание, что когда Валаам пророчествовал, помните, какие слова он говорил? «Восходит звезда от Иакова», да? Вот. И есть такое понимание, что они знали то пророчество, и они ожидали, будучи язычниками, что взойдет новая звезда. Есть такое понимание, я слышал. До конца объяснить я не могу этот факт, но я знаю, что какое-то пророчество, возможно, что Даниил, когда жил в Вавилоне, возможно, что еще были какие-то предпосылки, они знали об этом. И они, увидев эту звезду, пошли поклониться. В общем-то, я скажу, что Матфей, конечно, не случайно в этой книге описал это событие. Почему? Он хотел укорить евреев. У вас родился Мессия, и вы не пришли поклониться ему. А волхвы, язычники с дальней страны, проделали такой путь, чтобы прийти поклониться ему, а вы отвергли Спасителя. И поэтому, конечно, эта глава, она являлась серьезным возбудителем чистого смысла в евреях, чтобы они задумались о своем отношении к Спасителю. Кстати, братья, ну и для нас эта глава послужит большим примером, если мы разберем и увидим здесь признаки истинных поклонников. Мы увидим себя, свое отношение к богослужениям, к служениям, к людям, к поклонению, к Писанию и так далее. Вот. И здесь, конечно, эта глава, если ее разобрать внимательно, послужит благословением. Пожалуйста. Я бы предложил назвать эту главу, да, для того, чтобы вам легче было работать над поиском или над этой главой, признаки истинных поклонников. Если вы найдете здесь другую тему, пожалуйста, можете проработать вторую главу. Как? На дом задание, на дом, да. Конечно, это не по теме нашего сейчас задания, но, братья, я все равно отвечу на этот вопрос. Значит, я считаю, что вопрос спасения не зависит от наших слов. В Библии написано: «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить». Когда мы говорим, например, волхвы будут в раю. А кто нам дал право говорить, где они будут? Или мы говорим, например, харизматы будут в аду. Да, я не принимаю их учения, но кто мне дал право отправлять их в рай или в ад? Поэтому мы не имеем права никого никуда отправлять. Един законодатель и судья. Я об этом когда-то проповедовал и приводил пример. Вот бывают случаи, когда, скажем, сгорел человек в доме, в пьяном угаре, и соседями были верующие. Они подходят к этому дому, смотрят и говорят: в ад пошел. Почему? Пьяный, сгорел, покаяться не успел и так далее. А кто вам дал право сказать, куда он пошел? Да, он был пьяный, да, он сгорел. Ну, вам Писание дало право отправлять его в ад или в рай? Нет. Библия говорит: един законодатель и судья. У верующих есть такая любовь, как я сказал. А вот свидетели Иеговы, куда они пойдут? Бог знает, куда они пойдут. Я знаю, что учение их неверное, поступки их неверные. Вот. Но определять, кто куда пойдет, мне не дано. Мне дано только проповедовать Евангелие. Поэтому где будут волхвы, я не знаю, куда они пойдут. Знает Бог. Ссылаясь на текст, я верю в то, что они должны... Но на самом деле решать вопрос их спасения будет сам Иисус Христос. То, что они молодцы, это хорошая формулировка, да. Вот, я ее поддерживаю, но решать вопрос спасения будет Иисус Христос.
Про мудрецов. Мы проповедуем, примут и говорят, что это произошло сразу. Но судя даже по этому контексту, видно, что прошло примерно 2 года, когда они пришли, потому что от времени появления звезды, то когда побивал мир младенец, написано, какие-то годы,
да, Братья, разберите внимательно главу. Я единственное, что бы хотел сказать в этой главе, что Евангелие от Матфея очень интересно, когда мы изучаем исторический фон. Для этого хорошо воспользоваться справочниками, но во всеуслышание, и когда идет запись, об этом говорить не хотелось бы, ну, было сказано о том, что у МакАртура есть некоторые хорошие тоже толкования, невзирая на то, что он кальвинист. Вот если вы будете разбирать Евангелие от Матфея, ну, во всяком случае, у него несколько томов толкования. Я просмотрел первый том очень внимательно. Я не нашел там никаких кальвинистских идей, и у него очень подробно описан исторический фон. Вот, поэтому в некоторых случаях это помогает. Но, например, в каком случае мне помогло? Один из текстов Писания для меня стал очень ясным следующий. Помните, когда Христос в Евангелии от Матфея говорит, «И ты, когда творишь милостыню, не труби пред собой». Помните этот текст Священного Писания? Так вот, есть одно историческое описание, что фарисеи, они давали десятину, вы помните, они даже хвалились этим, у них было это четко и законно. И еще, как описывает он, по-моему, у него, я читал, в историческом фоне, это они откладывали 1/5 или 5% для того, чтобы отдавать их нищим и всем, кто нуждается. И у них это было как закон медян и персов, они это делали постоянно. Но, отрывая это от своей жизни, они это делали так, чтобы видели люди. И Иисус Христос не унизил их служение, что они уделяют внимание нуждающимся, но он сказал, вы трубите пред собою. И вот этот исторический фон сразу помог мне представить эту картину. Или, например, говоря о 2 главе, вот здесь написано за Ирода, который избивал младенцев. Вы читали историю этого человека? Ну, если будет возможность, откройте, в интернете есть разные источники, и вы можете прочитать историю этого человека. В общем-то, история у него очень интересная. Этот человек был человеком довольно доброжелательным к израильскому народу. Он не был еврей, но он был очень доброжелателен. Он очень многое сделал для Израиля. И даже был год, когда земля не принесла достаточно плодов, народ израильский бедствовал, он взял из царской казны и заплатил Риму налоги, чтобы только они не травмировали евреев. Но у этого царя был один недостаток, о котором говорит история. Как только он вдруг слышал, что есть кто-то, кто претендует на его престол, он сразу умерщвлял этих людей. Если я не ошибаюсь, давно я уже читал про него, сыновей своих он уничтожил, потом был близкий его друг, которого он утопил в собственном бассейне, когда он только узнал, что народ был доброжелателен к нему, и он заподозрил, что он может стать царем, утопил, а потом очень горько плакал о нем. То есть, как только он мог услышать, что кто-то претендует на его царство, он сразу становился другим человеком. И вы знаете, я когда прочитал эту историю, я сразу понял, почему он так отнесся к Иисусу Христу. То есть, он готов был сделать любое добро, сделать все, что угодно, чтобы Израилю было неплохо, но только, чтобы никто не встал на его царство. Это, конечно, хорошая аналогия для нас с вами. Вы знаете, что люди приходят к Иисусу Христу и готовы принять любое его благословение, но не готовы, чтобы он стал царем их жизни, не готовы свою жизнь подчинить ему. Вот таким был Ирод. Подобное состояние бывает в сердцах людей. Хорошо, дома просмотрите эту главу, а сейчас я оставляю время для того, чтобы сказали о книгах, пожалуйста.